Здравствуйте все. Евгений Иванович, здравствуйте. Добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, четверг, рыбный день настал. Телеграм-канал Армагеддоныч продолжает свое вещание. Стрим сегодня будет, между прочим, будет вовремя, с 6 до 7, как мне клялись и обещали. Ну, может, надо будет, конечно. И сейчас с нами в эфире должен быть Андрей Сергеевич Светенко, час историк. Андрей Сергеевич, здесь ли вы?
Да, жив.
Жизнь.
И даже в меру здоров, да.
Ой, слушайте, вот точно не болейте, коронавирус продолжает шагать по планете. Ну его, зачем он нам? Чем сердце успокоится? Вы же опять расскажете что-нибудь о прошлом, что прямо вот как сегодня.
Ну, так вот, на что и подписывались, потому что история-то там в первую очередь интересна задним числом тем, что сравнения и параллели возникают, и даже напоминать и указывать на это, и тыкать пальцем порой и не нужно. Все это в голове сразу составляется в определенную зависимость. Хотя я бы здесь предостерег от прямых таких грубых аналогий и перекладывания, перелицовки вот так прошлого на настоящее, но в принципе, конечно, это все имеет место. Мы же о 17-м годе говорим, о годе Великой революции, о годе, в которой такие пертурбации происходили, причем по времени очень компактно, так сказать, сжато, динамично, днями менялась ситуация. И закончили мы на том, что вот Керенский одержал победу. Ну, понятно, даже было в тот момент уже, что она какая-то такая пиррова победа над Корниловым, над военной верхушкой, которая хотела бы, так сказать, повернуть развитие событий в сторону нейтрализации Совета, в сторону нейтрализации радикальных левых революционных партий. И, в общем-то, нашла поддержку и со стороны Керенского, который как на разъезжающихся льдинах в этом смысле находился в тот период. Но вот льдины-то разъезжались влево-вправо, это очевидная вещь, а в какой-то момент, вот ровно 100 лет назад, значит, на пороге сентября-октября 17-го года, вроде бы казалось, что он победил, он триумфатор, он теперь директория, там ограниченный круг руководящих лиц, среди которых, значит, сам Керенский главнокомандующий, министр-председатель правительства. Вот. А военным министром был назначен такой человек по фамилии Верховский Александр Иванович. И вот интересная в этом смысле характеристика того, что происходило именно в военной среде и по вопросу о войне и мире, который, конечно же, был тогда главный, что делать с армией, как ее поддерживать в рабочем состоянии и вообще, что, как поступать с войной. Потому что идея заключения сепаратного мира с немцами, она, так сказать, бродила в умах еще из времен царствования Николая II, которого в этом прогерманофильских настроениях упрекали, а уж в отношении его супруги императрицы тут никаких сомнений вообще не было. И такая прогерманская партия при дворе якобы присутствовала, и тут и Григорий Распутин в этом смысле ее символом многими называется. Но это уже, вот понимаете, это тоже события, которые на рубеже 16-17 годов происходили. Мы говорим о том, что на дворе в сентябре 17-го, а это уже тогда современникам казалось вещью давным-давно пройденной, но если не забытой, то уж во всяком случае, так сказать, в академическом плане изучаемой. Так вот, вопрос возникает в том, на какие силы в армии мог опереться Керенский? Конечно, значит, если так поверхностно подходить, то можно подумать, мало ли, всегда найдется генерал, который за лишнюю звездочку на погонах готов поуправлять всеми вокруг. Там только свистни, значит, появится. А в данном случае произошла вот очень любопытная и показательная вещь. На примере этого Верховского можно, так сказать, и оценить качество ситуации. Смотрите, с одной стороны, человек был исключен из пажеского корпуса в 1905 году за революционные настроения, за поддержку, значит, вот, революции 5-го года. Выброшен, значит, из пажеского корпуса, отправлен на фронт, на русско-японскую войну, там проявил храбрость и качества бойца и офицера, получил георгиевское оружие, в общем, в армии остался, войну Первую мировую встретил в чине капитана. А к моменту назначения военным министром он был полковником, командующим Московским военным округом, и как раз вот генеральское звание, две звездочки тогда на погонах был генерал-майор, он получил с назначением. Вот в день провозглашения России свободной республикой, значит, вот в качестве такой меры. Но самое главное, почему это был именно он был член партии эсеров. Он был, ну, что называется, человек с политическим лицом, что для военных, для генералов и офицеров, в общем-то, тогда было совершенно не характерно. А Верховский в этом смысле был как раз вот таким политиком, человеком с идейным. И самое интересное, он ведь в феврале 17 года, будучи командующим береговыми частями Черноморского флота, дислоцированными в Крыму, был избран товарищем председателя Совета солдатских и матросских депутатов Черноморского флота. Это к вопросу о том, что мы-то как бы по умолчанию воспринимаем, раз кто-то представитель советов вот, в эпоху двоевластия, они там большевизируются, меньшевизируются и так далее, но все это люди какие-то по определению, по умолчанию, вернее, из народа. Если солдатский комитет, то там, значит, солдаты какие-то присутствуют, наиболее активные, грамотные, решительные и с определенными качествами. Отнюдь нет. Это могли быть и прапорщики, которых было там немало, и офицеры, и, как видим, вот даже будущие генералы. И в этом смысле, конечно, все, что потом произошло с Верховским, это многое объясняет. Это был человек, так сказать, революции, только с определенным, так сказать, с определенной галочкой над фамилией условно поставленной, что не большевик. А он летом 17-го года, я много рассказывал о разных случаях всякого рода восстаний, замешательств, в которых там кто-то отказывался стрелять, кто-то наоборот стрелял куда ни попадя, и в этом смысле по всей стране происходили какие-то замешательства и бунты. Так вот он активным образом подавлял выступление лета 17-го года, когда большевики пытались силой взять власть в руки, и не только в Петрограде, это были восстания, и в Нижнем Новгороде, и в Твери. И тогда он, значит, как палочка-выручалочка с отрядами верных солдат, верных временному правительству, значит, эти усмирял недовольство и возмущение. И попал, значит, в поле зрения уже, что называется, четкий фокус. А с ним много объяснялся и разговаривал Корнилов, которого Верховский убеждал, значит, не делать этого выступления, не вести войска на Петроград, не устраивать вот эту сложную операцию по ликвидации Советов через то, чтобы сделать провокацию о том, что якобы Советы инспирируют очередное восстание, которое подавляется, и под это дело, значит, разгон Петросовета происходит. Ну вот, понятно, что такой человек на посту военного министра, вот как он будет действовать? Он-то пробовал, он успел, кстати говоря, уйти в отставку за 2 дня до штурма Зимнего, то есть остался, что называется, не при делах, но с чем он ушел и почему? Он сделал четкое предложение Керенскому заключить сепаратный мир с немцами и таким образом выйти из войны. То есть вел дело к тому, к чему его повели, значит, благополучно большевики, взяв власть и реализовали эту программу на практике. И отсюда уже становится понятным, почему такая неожиданная, странная, необычная судьба у этого офицера, у этого генерала Верховского, потому что он ведь, если взглянуть в Википедию, первые строки, генерал-майор русской армии, 17-й год, в скобочках написано, комбриг, рабоче-крестьянской Красной армии, 35-й год, комбриг. Звание комбрига, те, кто интересуется и военной историей, прекрасно понимают, такое оно сейчас упразднено, лишнее, бригадный генерал, ну, на ступеньку ниже, промежуточное между полковником и генералом-майором. То есть он получил, ну, вполне солидное, но меньшее, чем имел в русской армии звание, и в этом, мне кажется, уже проявлялся определенный вот такой, как бы, щелчок по носу, значит, который Верховскому сделали, значит, не дав ему полноценного там комдива, как это тогда звучало в середине 30-х. Но самое интересное, как он, в общем-то, не в эмиграции, это и понятно. И он даже не на стороне белых воевал гражданскую, хотя начинал с этого. Короче, он после октября 17-го года его 5 раз арестовывали, каждый раз отпускали. И в 18-м году в конце он сделал предложение, значит, попросился на службу в Красную армию. И долго на самом верху это обсуждали с участием Троцкого, что с ним делать. И решили, что с точки зрения репутации и такого publicity этого человека, имя-то было всем известное, то будет очень хорошо объявить, что такие люди, они воюют, значит, все поняли, воюют на стороне красных, так вот, народ не с белыми, и вот видите, представители временного правительства, последний министр его военный, он у нас служит и более-менее приличный пост занимается. Этим постом тоже, как, куда его назначить, именно была целая истории, потому что все командармы отказывались от того, такой сомнительной чести принять у себя. А Троцкий настаивал, чтобы это была должность, ну, такая вот, как тогда называлась, товарищ командующего, значит, товарищ командующего фронтом. И вот Антонову Овсеенко это предлагали, это, и Верховского этого, в качестве зама он всячески отбояривался. Ну, в общем, в результате получилась тоже смешная вещь, потому что Верховский, ну, будучи, как мы уже сказали, с одной стороны, человеком революции, членом партии революционной, радикальной, какой у нее есть эсеров, он имел круг общения, в который, результаты общения, в котором он публично озвучивал, то есть у него, так сказать, сливы, как это сейчас называется, информации. И вот он всю эту историю про то, что Троцкий его пристраивал, и рассчитывая на то, что он какой-то авторитет и плюс заработает в среде, может быть, и белого движения, и колеблющихся, и так далее, он, значит, вываливал, писал, и Троцкий на него страшно сердился и обижался, и 2 раза его, значит, этого Верховского в 19-м году арестовывали. Вот. Но потом он вполне мог погореть, что называется, окончательно в начале 30-х, когда была знаменитая эта кампания «Операция Весна» по чистке, значит, военспецов, всех, значит, бывших офицеров и генералов царской армии, которые к тому времени служили в Красной армии и на заметных постах. Кстати говоря, Верховский в 29-м году был командующим Северо-Кавказским военным округом. Это достаточно большая должность, уж заведомо генеральская, и то, что ему потом дадут всего-навсего комбрига, это тоже показатель того, что, значит, с одной стороны, но с другой стороны. Но самое интересное, что он мог бы и, скорее всего, не выбрался бы из этого, значит, из этой операции весна, потому что он был в 31-м году арестован и отправлен, значит, в тюрьму. Но он написал Ворошилову, а Ворошилов, вот это уже интересно, мы это имя в связи с такими вещами практически не встречаем. Он, значит, в свою очередь написал Сталину о том, что вот есть такой хороший, вы, если вы помните, а вы должны помнить, и Сталин, безусловно, помнил такого военного министра в правительстве Керенского, потому что сам обретался в Петрограде в 17-м году, и наверняка они тогда даже могли как-то и пересекаться. А вот, потому что тоже левые, и уж совсем левые, так сказать, были в контактах. Так вот, может быть, его отпустить, потому что видный теоретик, и работу интересную написал. И действительно, это так. С точки зрения профессионализма Верховского сомнений нет. У него и труды теоретические, военно-теоретические. Короче, его в 1934 году выпускают. И он, значит, начинает осыпать руководство письмами, в которых рассказывает о том, как, значит, ужасно обстоят дела в местах столь отдаленными. Вот я был посажен в одиночку, без всякого общения с семьей, с другими заключенными, тюремный режим был нарочито придуман. Вот то, что он пишет и требует, значит, какой-то справедливости и порядка наведения в тюрьмах и ссылках, и лагерях, гулагах. Ну, какое-то время, вот это середина 30-х, вот, кстати, вот 35-й до середины 37-го года, такой вот промежуточный какой-то инкубационный период, в котором вот многим, наверное, казалось, что все вот эти передряги-то, они кончились. Скоро сколько можно чистить уже, значит, в начале 20-х, там, по итогам гражданской войны, в конце 20-х, на фоне ликвидации НЭПа.
Все так начиналось.
Да, то, что это будет еще один рывок дальше, а то, что Сталин скажет, что, значит, вот по мере продвижения к социализму будет нарастать классовая борьба, то есть какой-то алогизм очевидный, потому что вроде бы уже с одной стороны говорится, что антагонистические классы уничтожены, нет носителей вот этой парадигмы классовой борьбы за ликвидацией оснований социально-экономической, для того, что все это уже бывшие помещики, бывшие буржуи, бывшие, все уже, так сказать, советские граждане, тружники, так сказать, лица наемного труда, служащие и так далее, и вдруг, бац, это все будет только нарастать и множиться, поэтому по определению органам, значит, НКВД, значит, силовикам надо было начинать искать, выискивать, а среди кого искать? Другой пути для поиска нет, как вылавливать вот этих вот бывших, уже где-то засветившихся, уже что-то прошедших. Ну, в общем, дальше уже вот финал-то печален и очевиден. Он, кстати говоря, к тому времени после отсидки в 1934 году уже на военно-научной работе был. Он был преподавателем военной академии Генштаба. Он, кстати, оставил очень много интересных воспоминаний, записок, в которых описывает события именно вот революции 17-го года и гражданской войны. То есть он как бы источник в любом случае очень ценный и обстоятельный, не говоря о том, что, значит, и в военно-теоретическом плане. Но вот в 37-м году он был арестован, и в марте 38-го года... Да, там был еще, значит, хитрее, почему я не ошибся, 5 арестов, значит, арестован, отпущен опять, и только, а в марте 38-го года арестован вновь, обвинен уже в активной вредительской деятельности, и, ну, собственно говоря, там... Что инкриминировать-то уже можно было открытым текстом писать. Был министром, военным министром, там, читая, министром обороны во временном правительстве. Значит, это уже состав преступления. А посадили его фактически, значит, за обнаруженный во время обыска наградной пистолет, полученный в 16-м бою, ой, в 16-м году за отличие в боях с немцами. Ну, вот за ношение оружия, значит... которое, в общем-то, тогда, в скобочках заметим, было в порядке вещей, потому что члены партии имели право на ношение оружия, не говоря уже о многочисленной прослойке, значит, военных, героев гражданской войны, наградное оружие. Это, в общем-то, было в порядке вещей, но в данном случае могло сыграть, что называется, и в минус, что с Верховским произошло. Это вот одна судьба. В двух словах, вот просто антиподом Верховского, человек с похожей фамилией Вердеревский. Он был тогда же, в тот же день, в 17-м году, назначен морским министром Временного правительства, то есть военно-морским флотом командовал. Он классика жанра. Он уехал в эмиграцию после гражданской войны, но там стал одним из идеологов, вот, людей, ратовавших за установление тесных связей с Советской Россией. Он был таким пропагандистом, значит, Советской России. Роман Гуль, известный историк и автор воспоминаний там, о ледяном походе, он, значит, всячески подчеркивал, что вот этот просоветизм Вердеревского, дожившего, кстати говоря, до 1947 года и участвовавшего в кампании по возвращению иммигрантов, белых иммигрантов в Советский Союз. Чем это заканчивалось, мы тоже знаем.
Очень печальная кампания.
Да, он ввел вот эту вот пропаганду. И здесь, так сказать, пунктиром подчеркнуть одно из его качеств или состояний. Он был активным масоном. То есть вот эта вот вся мистика, вся это, ну, все это зазеркалье, все это таинство, которое и сейчас в головах у многих по отношению к происходящему в мире, в большой политике, где движущие силы, приводные ремни, а это все какая-то тайная масонская ложа, а кто именно там в ней участвует, это по всему миру.
Ну да, рептилоиды.
Министры, да, значит, и вот такая вот связь. Вот как раз Вердеревский один из персонажей, который вот на такие вот вещи указывает. Во всяком случае, тут не то чтобы бездоказательно тут доказывать или отвергать что-либо вообще невозможно, но вот просто, что называется, как Шерлок Холмс говорил, два башмака, такие разные судьбы. Один контр-адмирал, значит, вот Вердеревский, другой генерал-майор русской армии, генерал Верховский. Я так думаю, что нам пора делать перерыв.
При этом, да? Заметьте, перед перерывом скажу лишь одно. В общем-то, плохо они оба кончили, но Вердеревский лучше.
Ну, Вердеревский прожил почти 80 лет, он естественной смертью умер.
Но память о нем оставшаяся нехороша. Сейчас у нас новостной блок.
И у нас на связи со студией наш историк Андрей Светенко. Андрей.
Да, да, я здесь.
Да, можно продолжать.
Можно продолжать. Ну, вот из этого полулирического отступления с генералом Верховским или комбригом Верховским к ситуации, которая в конце сентября 1917 года, 1900, в России сложилась. А ведь вот я сейчас зачитаю одну цитату, и станет понятно, насколько люди тогда понимали, что происходит. Выступление генерала Корнилова неожиданно для себя сыграла на руку самым крайним политическим течением России, ссылаясь на измену всей буржуазии, которая якобы поддерживала военные выступления генерала. Представители революционной демократии стали требовать передачи всей полноты власти только ей самой, заявляя, что только она одна, демократия в лице Советов, в состоянии вывести страну из того развала, в котором он сейчас находится. Ну, то есть, вот фраза ее можно было бы написать в учебнике, из звучит она уже как некий, так сказать, исторический приговор. А это цитата из газетной статьи 20 сентября 1917 года написанной, вышедшей номер. Причем газеты совершенно такой мелкобуржуазной, обывательской, беспартийной «Утро России». Это к вопросу о том, что всем все было понятно уже в текущий момент. Так сказать, всем, кто хотел что-то узнать и понять, вот предлагалась такая точка зрения, в которой уже, значит, размышления-то шли и дальше о том, что, ну, а это если произойдет, это, значит, современная социальная жизнь ведь много сложнее и богаче тех узеньких доктрин, которые владеют умами вожаков русской демократии, это в продолжении этой статьи. Вот это вот требование фабрики заводам, вот в ответ на это, значит, чем это может обернуться и чем это чревато, некий профессор Сиринов в статье своей не просто теоретизирует, что, мол, Россия не доросла еще, значит, до этих преобразований такого рода, а приводит конкретные примеры. Вот опять же цитата. «В Донецком бассейне толпа шахтеров ворвалась в квартиру заведующего рудником Данилова и потребовала удаления его со службы, а заодно и с ним Штейгера, то есть распорядителя работ Яковлева. На том основании, что Штейгер изменяет общему пролетарскому делу. В чем это заключается? Он записывает в книге время прихода и ухода с шахты, отмечает дни отпусков с тем, чтобы закабалить нас, ибо если эту книгу буржуи покажут кому следует в Петрограде, то все узнают, почему у нас упала добыча угля, так как по контрольной книге видно, что в шахту-то мы спускаемся в 8-9 часов утра, выезжаем обратно уже в 11-12 часов дня, а зарабатывая за укороченную смену по 15 рублей, то есть плата идет как за полную смену». Ну, вот такая картинка маслом очень...
Ну, это хитро.
Причем,
хорошо устроились.
Вот это... классовая наивность, ведь буржуи покажут эту книгу, из которой следует, что мы не работаем, а только деньги получаем, тогда нам будет нехорошо. Поэтому пускай нехорошо будет Штейгеру Яковлеву, значит, и производителю работ Данилову. Да, действительно, в результате под угрозой физической расправы эти люди публично отказались от контроля выходов на работу, вот, от доброкачественной приемки шахтных работ, а заодно и от всех остальных административных функций, переложив их на представителей Совета рабочих депутатов. Еще никакой революции не произошло, еще никакой Зимний дворец не захвачен, уже на Донбассе вот такие вот вещи становятся, но если не в порядке вещей, то звоночки, так сказать, делай как я, на них, безусловно, посылают. И очень показательно, что в центральной газете, в Петроградской газете этот случай описан, повторяю, на дворе еще сентябрь 1917 года. Еще один сюжет, очень, так сказать, любопытный и показательный, к оценке того, что вот из себя представляло временное правительство в лице Керенского, в лице вот той левой революционной демократии эсеровской, которую она, так сказать, представляла. В эти дни, в конце сентября, продолжались допросы арестованных за неделю до этого великих князей семьи Романовых. Да, удивительно, но факт, временное правительство, оказывается, преследовало представителей августейшей фамилии, помимо вот членов именно только царской семьи. Началось это еще в середине лета, сразу после подавления июльского восстания большевиков, потому что Керенский решил заодно устранить и гипотетическую угрозу справа со стороны промонархических сил. И хотя монархисты были тогда еще все в разобранном, полуразобранном состоянии, и, в общем-то, так консолидированные силы на политическую арену уже не вернутся, другое дело внутренние, так сказать, убеждения и пристрастия отдельно взятых, так сказать, людей, особенно в военном сословии, которые, так сказать, понимали, ну, в силу консерватизма политического своего мышления, что, может быть, стоит вернуться к предыдущей системе, как результат и итог вот победы белого движения. Но это, в общем, оформлено в институционально не было. Потому что вот интересно в этом смысле усилия Керенского и временного правительства. Все Романовы, все представители династии Романовых, а это, в общем-то, сотни людей, были лишены избирательных прав. Вот. И, во-вторых, вот становится понятно, почему семья Николая II в этот же период, в конце лета 17-го года, высылается в Тобольск. Вот не ради того, чтобы обеспечить ее безопасность, а наоборот, ради того, чтобы Николай II не стал эпицентром и центром притяжения и вовлечения в политические процессы вот, монархистов, и находясь вот в столице или около нее, там, в Царском селе, да. Вот, соответственно, очень интересна в этом смысле судьба и то, что происходило с его младшим братом, фактически последним русским царем Михаилом Александровичем. В очередной раз напомню, что он отрекался, ну, практически в тот же день вслед за старшим братом, отрекался от трона с важной оговоркой: впредь до созыва учредительного собрания, которое-то и определит форму правления в России. Вот, в конце августа его тоже арестовали. И считается, что великий князь Михаил искал возможность покинуть Россию, но у него ее не было, ну, так же, как в результате, значит, не оказалось ее и у Николая Александровича. Вот. Что якобы он получил отказ от британского Foreign Office и вынужден был оставаться в Гатчине. А с другой стороны, известно, что главнокомандующий Петроградским военным округом генерал Половцев, фигура, так сказать, часто упоминаемая в событиях того времени, он ему, великому князю Михаилу Александровичу, он ему выдал разрешение на проезд в Финляндию, которым этим разрешением Михаил Александрович почему-то не воспользовался. Потому что мы знаем, что там Владимир Кириллович и еще несколько великих князей, так сказать, все-таки избежали смерти, значит, убийства и выехав в Финляндию, но не обязательно сразу этот конечный пункт Лондон, там, имейте в виду. А Михаил Александрович этого не сделал. И вот получается, что в эти же его дни, значит, в 17 году он находился под арестом. Так же, как и его дядя, великий князь Павел Александрович, младший сын императора Александра III. Вообще, вот это была совершенно колоритная фигура в семье Романовых. Он был на подозрении у всех возможных политических сил. Я повторяю, что тут уже я перехожу к разговору о Павле Александровиче. Во-первых, бывший генерал-инспектор лейб-гвардии русской армии, тоже вынужденный уйти в отставку после февраля, потому что всех, так сказать, Романовых, имевших генеральские звания и служивших по военному ведомству, тоже, так сказать, уволили на раз-два. Во-вторых, он был вполне себе дееспособный, взрослый, а главное, имел, так сказать, линию легитимности, как возможный, так сказать, претендент на трон, сын императора Александра III. Вот. Конечно, по сравнению с несамостоятельным отроком Алексеем, от имени которого отрекался Николай II, эта фигура могла бы на политической арене, так сказать, восприсутствовать. Вот. А кроме того, у Павла Александровича были свои счеты с семьей Романовых. Там были не мелкие, но дрязги семейные. Дело в том, что вот его дети, рожденные в марганатическом браке во втором, были по указанию Николая II переданы на воспитание в семью великого князя Сергея Александровича. Вот, что привело к обидам и повышенным амбициям со стороны уже Павла Александровича. Вот. И, наконец, его старший сын от первого законного брака, то есть признанный, это тот самый великий князь Дмитрий Павлович, который был непосредственным участником убийства Гришки Распутина и в тот момент находился, значит, на Туркестанском фронте. Вот его, так сказать, там просто, значит, за ним наблюдали, так сказать. От службы он не был отстранен. Вот. Естественно, что опасение в симпатиях фронтового офицерства к Романовым, оно присутствовало. И в этом смысле любопытно, что инициатором арестов стал некто Миронов, начальник военной контрразведки Петроградского военного округа. Это был совершенно сугубо штатский человек, далекий не только от военной службы, но и от оперативно-розыскной деятельности, по образованию и специализации философ, политолог, профессор.
Вот я всегда не доверял профессорам, да, и политологам.
Да, это тоже пример кадровой политики временного правительства. И в контрразведку был назначен в силу знакомства, ну, и расположения к нему со стороны Керенского. Ну, тут-то все понятно, а кто же делает по-другому? Друзей, людей, в которых уверен, да, которым доверяешь, ты назначаешь на ключевые и важные посты. В данном случае вот это был профессор Миронов, который возглавлял военную контрразведку во временном правительстве. Тоже такое, так сказать, небольшое виньеточка, значит, на этой открытке поздравительной с 1917 года. Ну вот, а в оставшееся время еще один сюжет, который так отдельно происходит, его трудно связать с контекстом основным. Но вот, а какие вот, интересно, если задаться вопросом, а какие были отношения вот дипломатические на внешнеполитическом, политической арене между временным правительством России, именно как временным правительством, и Соединенными Штатами Америки, которые, напомню, значит, в апреле 17 года вступили в Первую мировую войну, к тому времени уже контингенты прибыли в Европу и размещались, и впереди, значит, в кавычках, условно, победоносное шествие и победа в Первой мировой войне, в основном, конечно, приписываемые французской армии, что справедливо, английской, но и с участием армии американской. Оказывается, вот в эти дни, несмотря на такие сложные события, из Соединенных Штатов возвращается представитель Министерства иностранных дел России Шацкий, устраивает пресс-конференцию, на которой рассказывает о том, как проходила его вот специальная миссия, задачей которой было установление более тесных дружественных связей с Соединенными Штатами Америки. Потому что, ну, не секрет, это общее место, что отношения дипломатические Соединенных Штатов с царской Россией были так вот, мягко говоря, прохладные. Потому что царский режим, империя российская, она воспринималась набирающей, так сказать, ну, как архаика, как какой-то феодализм, как какое-то погружение, значит, в романы исторические прошлого. И в этом смысле Соединенные Штаты жили, конечно, в основном собственными внутренними проблемами в русле доктрины Монро, Америка для американцев, но контакты на международной арене были такие условно нейтральные. Хотя во всех важных для американцев вещах, связанных с борьбой за независимость, а борьбу за независимость Соединенные Штаты вели, естественно, против мамы Англии, значит, бабушки Англии, значит, против Великобритании, Россия, естественно, действует, так сказать, в противовес, поддерживал Соединенные Штаты. И в этом смысле такое очередное вот это недоразумение о том, что в каждой большой войне мировой России Соединенные Штаты оказываются союзниками на одной стороне, она, конечно, вот не вмещается в прокрустово ложе представления о, наоборот, соперничестве и противостоянии, которые более характерно видно и наглядно, но особенно, так сказать, в мирные времена, когда дело доходит до серьезных конфликтов, значит, нет такой войны, в которой Соединенные Штаты воевали бы против России. Мне сразу скажут, что а как же интервенция? Ну так они воевали в интервенции, поддерживая правительство России в лице Колчака, Деникина, так сказать, это другой разговор, значит, во внутренней гражданской смуте российской, значит, они поддерживали одну из действующих сторон, иначе невозможно.
Ну да, в Корее, в Вьетнаме.
С другой стороны, так вот очень интересно, что оказывается очень настороженно или настороженно отнеслись к февральской революции в Америке и с тревогой наблюдали за радикализацией политических сил весной и летом 17-го года. А Шацкий это все подавал вот под каким соусом? Несмотря на то, что германофильские, пацифистские элементы в Америке развернули агитацию против вступления США в мировую войну, против мобилизации ее армии 9,5 миллионов американских граждан по первому же требованию явились на призывные регистрационные пункты для призыва их на действительную военную службу. И бросили Соединенные Штаты на чашу весов победы над Кайзером все свое финансовое могущество. И только первый транш ассигнований на военные нужды, сделанный сразу же после вступления в войну в апреле 17-го, превысил совокупный военный бюджет страны, начиная с 1789 года. А сочувствие демократической революции в России выразилось в беспрецедентных для американской политической жизни решениях. Оказывается, законодательное собрание 28 штатов, их тогда было не 50, это немножко меньше, но тоже больше половины, так я понимаю, приняли специальные резолюции в поддержку новой России. Вот на первый взгляд итоги миссии выглядят безоблачно, однозначно позитивные. Такой экономический гигант, как США, так сказать, поддерживает новую демократическую революционную Россию. Однако, дальше продолжает этот Шацкий, однако летом политическая обстановка у нас в стране осложнилась и расположила американские финансовые круги к большей осторожности. Сознавая глубокую серьезность и даже трагизм положения России в настоящее время, американцы все же с надеждой и верой смотрят в будущее России, так что при всяких условиях Россия всегда найдет в их лице верных друзей и союзников. Но здесь вот это все уже получается ля-ля дипломатия слова. А мысль-то закрадывается такая, что не очень-то они готовы сейчас вкладывать, помогать и деньгами, и военным оборудованием,
снаряжениями
и прочими, потому что неизвестно, куда, значит, качнет эту новую демократическую Россию. И забегая вперед, я скажу, что очень долго воспринимался адмирал Колчак американским госдепом и официальными кругами как некий такой а-ля латиноамериканский, значит, диктатор какой-то, значит,
Каудильо.
Выскочка, да, какой-то Каудильо, который, значит, нелегитимным образом там в Омске какое-то правительство законное разогнал, объявил себя диктатором, верховным правителем, и еще неизвестно, надо ли его поддерживать. Это к вопросу о том, что вот эта помощь интервентов, ее не надо упрощать. прекращать эти позиции, кому и как они помогали и чем, во-вторых. И, в общем-то, в результате получается, что на международной арене-то Керенскому тоже похвастаться особенно нечем, потому
но
что
у нас 30 секунд.
У него в руках, значит, вот такие расплывчатые высказывания своего дипломата, вернувшегося из Америки. Да.
Не сильно хороший багаж. Огромное спасибо, Андрей Сергеевич, потому что, ну, столько параллелей с нашим сегодняшним днем возникают и со всем, что у нас происходит и в Белоруссии, и на Украине. Что ж плакать хочется. С нами был Андрей Светенко.
Спасибо, до свидания.